Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Семен Богдасаров. У нас же есть вопросы. Давайте я фразу закончу. Значит, наш телефон, при всем том, напоминаю, 8-495-73-73-948. 73-73-948. Ну, давайте вам вопрос. Давайте, слушаю вас. Говорите.
Да, добрый вечер, Семен. Говорите. Хорошего вам эфира. Вы, конечно, мужественный человек. Всегда правду матку говорите. Но у нас разные точки зрения, поэтому такой вопрос жесткий. Скажите, пожалуйста, если будет революция, что нам делать, это первое. И второе, можно, да? Алло.
Да, пожалуйста. Да говорите. Так, понятно. Товарищ пропал, значит, ну, революции не должно быть по определению, потому что мы пережили за 100 лет две революции, и более чем достаточно, их разрушительный уровень понятен, известен, и он нам не нужен. Я не понимаю, для чего революция, что первая революция в 17-м году, февральская, потом октябрьская, чем-то хорошим закончилась, десятки миллионов погибших, а в августе 91-го года сотни тысяч погибших, распад страны, поэтому нам этого не надо. Вот, у нас есть вам вопрос, если это другой вопрос, пожалуйста, не надо тоже один и тот же человек. Пожалуйста, задавайте.
Добрый говорите. День. Слушай, подскажите, пожалуйста, вот такой
говорите.
Момент. Наши, как говорится, всякие фонды, наблюдатели и прочее, на ближайших выборах за Конституцию выявили кучу всяких нарушений. Но на самом деле ни одно не подтвердилось. Почему наши следственные органы до сих пор не научились за ложный донос привлекать этих недоносов?
Да. Это очень хороший вопрос, я вам честно скажу. Наши следственные органы, они вообще иногда ведут себя более чем странно. Они заявляют возбуждение уголовных дел, потому же Навальному по миллиарду там, значит, денег, как это называется, промытых или как там, значит, оскорбление ветерана войны, а потом чего-то нет. Вот, и так вот, тоже ваш вопрос очень правильный, хороший. Если эти не подтверждаются, это все распространяется и продолжает распространяться, значит, это, извините меня, за коронавирус, когда фейки распространялись, привлекали, да, кого-то, или, по крайней мере, вызывали прокуратуру, следственный комитет, то и тут должны действовать так же, я абсолютно с вами согласен. Хватит раскачивать ситуацию. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Да, здравствуйте, Семен. Я вот хотел сейчас спросить, вот смотрите, прошло голосование.
Здравствуйте.
Да, и... Алло, вы меня слушаете? Алло. Алло.
Да, слушаю, да. Вот, да, слушаю.
И, в частности, слушаю. Статья 114, да, вот изменений, пункт Г. Вот там записано, правительство Российской Федерации обеспечит государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранения развития научного потенциала. Вот, а где научно-техническое? Еще они забыли про это. Технология и научно-техническое, технологическое – это разные вещи. Записали только технологическое развитие. Вот как быть? Алло. Это музыка какая-то. Алло.
Да, слушаю вас. Вы знаете, я слышу вас. Все, я вас понял. Значит, вы знаете, я не специалист по научно-техническому развитию. Возможно, то, что вы говорите, вы правы, да? Ну, в том варианте, кое есть, и оно есть, да? Ну, я думаю, эта статья 114 хорошая, вне всякого сомнения. Но научно-техническая революция, она должна называться вне всяких определений. Это основа основ, да? А вопрос в другом, как мы и будем двигаться. Вот у нас есть Роснано, который предполагает развитие нанотехнологии, да, только результатов ни черта нет, да, извините меня за откровенность, мы, по крайней мере, не слышали. Поэтому, что бы ты ни записывал, если такие организации будут позволять такими деятелями, которые сейчас возглавляют, ну, что, далеко не пойдем, поэтому тут важно, слава богу, приняли поправки Конституции, главное на практике, чтобы это работало и имело конкретный характер. Да, слушаю вас, задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. А скажите, пожалуйста, вот мне ваше мнение. Да. Скажите, пожалуйста, интересно ваше мнение по поводу того, что у нас получается более 20% населения высказались против поправок. О чем это говорит? Много это или мало? И что это само по себе? Спасибо.
Я понял. Ну, я мне не хотелось бы говорить, много это мало. 20% это, ну, трудно сказать. Ну, высказать. Было бы странно. Вот я бы, например, насторожился, если бы было 99,9%. Вот тогда мне это не понравилось. А то, что 20% против, ну что, это их мнение, да, ну, большинством всегда принято принимать решения, да, и не более того. Почему они высказались? Ну, наверное, у каждого есть какое-то свое мнение по тому или иному вопросу. Кто-то там подпал под влияние каких-то СМИ, каких-то уговоров. Кто-то просто считает, что это вот, вот этому не надо. Я не вижу там никакой трагедии. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Задавайте вопрос.
Знаете, интересно вас слушать, но качество связи такое плохое. У вас постоянно какие-то шумы, какие-то звонки. Большая просьба, поставьте нормальное оборудование.
Ну, что делать? Вы должны
профессионально все-таки отрабатывать свой хлеб.
Слушайте, ну давайте, понятно, что везде всегда есть какие-то недочеты. Задавайте вопрос. Ладно, понятно. Слушаю вас, задавайте вопросы. Да.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я вам хочу как бы два вопроса, даже три маленьких. Вот согласны вы с тем понятием, что определением, что родина – это земля, где ты родился, это твои родственники, это твоя культура, язык твой. Это первое. Второе, что государство – это сам таковой государственный аппарат, который призван на службу родине. То есть он должен служить родине, а не, то есть народу, вот, земле, не экологически ее поддерживать в хорошем состоянии. И третье, не означает ли, почему эти два понятия объединяют в одно и говорят, когда человек уехал, а он на самом деле уехал от системы, допустим, какой-то государственной машины, или же хочет ее изменить, и его вешают ему ярмо, что он изменник-предатель.
Значит, я вот такой, тут три вопроса несколько перемешанные какие-то. Значит, ну, определение родины, оно всегда было и есть, оно такое, которое вы сказали, я в этом ничего такого не вижу. Государственный аппарат действительно должен служить государству. Если ты в государственном аппарате, ты должен работать на государстве, а как иначе? А на что ты должен еще работать? Есть случаи, когда люди уезжают по каким-то причинам, но никто не возбраняет им возвращаться, у нас такого нет, у нас не запрещено по Конституции там лишать гражданства и так далее. Поэтому я не вижу тут каких-то проблем, таких глубинных противоречий. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, можно? Радио?
Давайте, слушаю вас.
Вот согласно 57-й статьи Конституции...
Говорите.
Алло, меня зовут Алексей. Вот согласно 57-й
статьи Конституции... Да, Алексей, алло, слушаю вас.
Слышно? Алло.
Да, я слышу вас.
Согласно 57-й статье
Конституции... Слышу, говорите.
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Меня интересует, почему президент предлагает увеличить налог подоходный до 15%, но он не имеет же права этого делать согласно указанной статье.
Алло? Ну, давайте так, я не юрист в системе налогообложения. Ну, отвечаю я вас. Я не юрист в плане налогообложения. Мне трудно очень что-то либо сказать, но я считаю, что сам по себе значит, принятие решения о увеличении налога на по известную сумму, так сказать, это ну, имеет положительное влияние, особенно с учетом ее такой целевой установки, целевое использование. Я, знаете, практик, я исхожу практического воплощения. Не просто есть закон, вот и, ну, есть, да, есть. Но главное, чтобы он служил чему-то, а не просто так можно красивых законов написать. У нас вот есть много законов, согласно которым привлечь как уголовная ответственность того или иного деятеля, который клевещет, тут правильно задали вопрос. Но почему-то не привлекает. Вот это меня больше волнует. Слушаю вас, да. Ну, давайте-ка, господи, давайте, да, слушаю вас, да.
Любезный,
задавайте вопрос.
Как происходит такой факт, что в правительстве работают люди, антипатриоты, предатели. Почему это происходит?
Значит, так давайте я вам попытаюсь ответить. Я работал в исполнительной власти, в законодательной власти. Разные люди работают, это трудно спорить. Да, есть люди, которые, вот он пришел 10, ушел там 18 или 19, и там что-то это самое, и его больше ничего не волнует. Я, например, будучи на той или иной должности, уходил в 12 часов ночи. Люди разные есть. Как по качеству государственного аппарата, конечно, он требует улучшения его, да, более профессиональной, более такой работы, я сказал бы, как выразить, патриотичнее. Да. Ну, вот всякое бывает, я вам честно скажу. Вот. Я, например, недоволен тем, что у нас вот есть масса послаблений, так называемых власовцам, как их называют. Ну, масса, ну, посмотришь и удивляешься этому. Да, и, значит, кто-то, кому-то это надо, кому это надо, то это недопозволительная вещь. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Да, алло. Да, слушаю вас.
Алло. Вы меня слушаете? У меня такой вопрос.
Да, говорите.
Понимаете?
Говорите.
Все дело в том, что мы вот сейчас говорим вроде бы все хорошие вещи, вот, и все прекрасно. И сейчас вот эти выборы, голосование прошло. Я абсолютно рад такому результату. Вопросов нет. Но вопрос вот в чем. У нас существует пятая колонна, и она до сих пор работает. И хорошо работает. Почему? Я вам сейчас объясню, один факт приведу. У нас на предприятии, допустим, люди должны раз в год проходить какую-то аттестацию на подтверждение тому, чтобы они могли работать. Кто 65+, их почему-то не посылают на переаттестацию. Что это? Кто издал этот закон? Кто эти предатели? Покажите этих людей. Фамилия, имя, должности. Отделы кадров не дают разрешение на то, чтобы люди пошли и сдали раз в год, допустим, какую-то аттестацию там по электрике, там, по лифтам, еще что-то, понимаете? Это же пятая колонна, это эти сволочи, они до сих пор...
Я понял. Понял. Ну, знаете, наше предприятие, кто этим занимается, лучше вас никто не знает. Вы, наверное, их не фамилии знаете. Как же я могу знать фамилию на вашем предприятии, кто-то занимается такими вещами? Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил
Москва. Алло, можно? Да, да.
Семен Аркадьевич, вот такой вопрос. Все достаточно сильно ругают эхо Москвы. Но создается впечатление, если вспомнить одну рекламу, что мы не умеем ими пользоваться. Вот только три маленьких примера. В ночь субботы на воскресенье, в День Победы, эхо Москвы радостно заявило, что Советский Союз заворачивал иммигрантов бегущих из фашистской Германии. Но вроде бы пароход с эмигрантами заворачивала другая страна. Да. Второе. Евгений Яшин на той же «Эхо Москвы» радостно заявил, что когда большой государственный начальник не знает, что делать в экономике, он просто ничего не делает, и рынок все сам разрулит. Что здорово напоминает фразу из одного фильма «Кац предлагает сдаться». Ну и вишенка на торте – это заявление одной околополитической дамы. На «Эхо Москвы», которая определила демократические выборы как процесс бросания друг друга какашек, что здорово напоминает выяснение отношений стаи высших приматов, которые еще хвост не отбросили. Ну и, в общем, если посмотреть вокруг, то в Америке, по-моему, происходит именно это самое. Вот почему как-то это, так сказать,
слушайте,
не вытаскивается и не комментируется.
Ну, все невозможно, надо комментировать. Тарас, меня больше волнует в этом деле другое, что «Эхо Москвы» же не какая-то коммерческая организация, которая сама по себе существует, да, что она спонсирует, я даже неправильно выражаюсь, ее владельцем является «Газпром-Медиа», то есть это государственные деньги. Так, 66,6% три шестерки, да. И когда мы говорим по «Эхо Москвы», надо прервать претензии, говорить «Газпром-Медиа», зачем нам такая радиостанция? Почему они на государственные деньги должны все это проделать? Вот это самое страшное. Я считаю, есть недооценка реально врага, да, и выводы из истории не делаются. Потому что вспомните, что большинство у нас проголосовало в свое время за существование Советского Союза. Где Советский Союз? К сожалению, иногда меньшинство, агрессивное меньшинство, может негативно влиять на целый ход истории. Поэтому недооценить врага нельзя. Спасибо, слушаю вас. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Задавайте
вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько правильно в нашем государстве давать оружие, под которым мы все знаем, это средство пропаганды и агитации, кому угодно. Интернет совершенно не контролируется. Любой придурок, простите за выражение, может там открыть YouTube-канал, агитировать и так далее. Никогда этого не было в истории развития человечества. всегда контролировалась эта пропаганда. А сейчас она полностью без контроля.
Понял. Я с вами абсолютно согласен. Когда открываешь интернет, столько ютубков на каналов, я не знаю, сайтов, где вещает кому ни попадя. Да? При этом у нас есть специализированная структура, которая должна отвечать за это. Зачастую там прямо раздаются призывы к насильственному решению власти, там раздаются призывы, значит, к молодежи. Уж не говорю, промывка молодежи идет на таком уровне, что дальше некуда. Я с вами согласен, надо вводить порядок, жесткий порядок в этом плане. Это опасная тенденция, тут спорить даже не о чем. Да, спрашивайте, слушаю вас.
Семен,
слушаю вас.
Добрый вечер.
Говорите.
Такой вопрос.
Здравствуйте.
Базу Лордос на Кубе будем восстанавливать, чтобы американцы особо не выпендривались?
Да я не против, я двумя руками за. Только боюсь, что кубинцы не захотят. Знаете, это та ситуация, когда Фидель Кастро еще был жив, когда он говорил, да не платите за аренду, там просто будьте здесь. Но мы сделали большую ошибку, уйдя оттуда, уйдя с Вьетнама. Да, мы много откуда-то поуходили в свое время, да. Но боюсь, что это невозможно. Я думаю, что сейчас надо думать о другом, значит, надо сейчас думать о конкретных задачах. Вот меня больше всего волнует, я считаю, нас всех должно волновать это постсоветское пространство, что вокруг нас творится. Уж тут столько американцев понасывали, от НАТО в Прибалтике, Украина и так далее. Да, если в Средней Азии, на Южном Кавказе не все просто. Обкладывают нас по полной программе. Сейчас ядерное оружие из Германии в Польшу. Ну, слушайте, ситуация такая непростая очень. Нас должно волновать вот то, что поближе к нам. Слушаю вас, задавайте вопрос. Вот, поэтому, значит, если мы порешаем вопрос, ну, смотрите, сейчас развернулось. Дайте все-таки два слова скажу, да. Значит, давайте, да, слушаю вас. Слушаю. Говорите. Говорите, говорите.
Слушайте, где-то месяц назад мы открывали офис. И у нас наняли грузчиков. Один из грузчиков был бывший сотрудник отделения В, выбил, который участвовал в освобождении школы в Беслане, имеет боевые награды, ну, по его словам, и ранения. Так вот, объясните, как у элитного офицера так судьба могла сложиться? Что это такое вообще? Как это государство его так...
Значит, я считаю, что... Подождите, так, стоп. Значит, я считаю, что если это правда, он так, как что говоришь, соответствует действительности, мы должны каждому офицеру или военнослужащему, который прослужил в армии, спецслужбах, еще где-то, имеет боевой опыт или вообще прослужил, относиться очень уважительно. Мне трудно говорить о судьбе конкретного человека, вы же понимаете, это несерьезно будет. Поэтому нет, ну, что я буду сейчас вам комментировать? Случай, не знаю, кто он, что он, и соответствует ли то, что он о себе рассказал. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый день. Семен Аркадьевич, прокомментируйте, пожалуйста. Здравствуйте. Мы открываем в Ливии посольство. Вы как-нибудь прокомментируете это дело? И при каком правительстве?
Ну, вообще-то мы посольство... Значит, очень настолько сложная ситуация, да? Мы вообще поддерживаем халифу Хафтара, мы Египет, Объединенные Арабские Эмираты, да? И считаем его, значит, представителем ливийского народа. Значит, например, Евросоюз, Турция, которая активно помогает, признает правительство в Триполи Фараджа. Да? Ну, в Ливии очень сложная ситуация, я вам честно скажу, это долгосрочная ситуация, эта война будет продолжаться еще очень долго. Она сейчас на нее коренным образом влияет активное вмешательство в войну Турции, которая перебрасывает туда большое количество боевой техники, элитные подразделения и так на боевиков сирийских различных организаций, которые там воюют. Там. В общем, там Бог знает, что творится, честно вам скажу. Да? Поэтому, ну, вот такая ситуация, когда она кончится, сложно сказать. Но мы поддерживаем халифу Хафтара. Слушаю вас. Отвечайте.
Семен Аркадьевич, у меня вот...
Отвечайте.
Алло, можно говорить? Алло.
Да, алло. Да, говорите.
Вот сейчас говорят,
что... Да, говорите, слушаю вас.
Система не идеальна. Вот какая, на ваш взгляд, социальная система была бы наиболее идеальной для России? Имеется в виду вот пример, так сказать, общественного устройства на примере существовавших в прошлом или сейчас существующих государств?
Вы знаете, ну, мне трудно говорить, знаете, государства есть разные, да, но вот мы в свое время строили социализм. Я, например, себя очень комфортно чувствовал во времена Леонида Ильича Брежнева, да, я думаю, многие моего поколения то же самое, да, не было такого изобилия товаров, ничего не было, но средний уровень жизни он был, и он был достаточно приемлем в моем понимании, существовала некая социальная справедливость. Но, наверное, все-таки, учитывая историю человечества, более реальная вещь – это то, что мы называем капитализмом. Но капитализм разный бывает. Он бывает и в Африке капитализм, и в Европе капитализм. Разные страны живут разные, исходя из своих, так сказать, исторического прошлого и реальности настоящего. Да? Ну, поэтому что-то отдавать оценку, это бессмысленно. Когда говорят, социализм или капитализм лучше? Я говорю, съездите в Африку, там в некоторых странах есть псевдосоциализм, в других вроде капитализм. И посмотрите, как живут в Европе. Ну, это разные вещи. Я вообще не философ, знаете. Философы сильно люблю социализм или капитализм лучше, или еще какая-то форма социального устройства государства. Сложный вопрос. Задавайте, да, вопрос, задавайте. У нас за первые 3 минуты осталось. Давайте один вопрос отвечаем, потом...
Здравствуйте. Я вот слышал, читал в интернете.
Да, Евгений, слушаю.
Бомбят, Соединенные Штаты разбомбили поля с пшеницей в Сирии. Вот это правильно? Это правильная информация? То есть, чтобы был голос...
Правда, это правда. Пшеницы? Да, я буквально... Я помню, правильно, правильно. Я буквально вчера встречался, у меня в гостях был посол Сирии в Российской Федерации. Ну, и он много рассказал в этом плане, да и я, честно говоря, имею альтернативные источники. Задача американцев и турок заключается в следующем. На территории контролируемой Башаром Асадом создать условия голода. Да? Для этого, значит, необходим жесткий бойкот, точнее, ну, санкции застрочающие, чтобы не поступали такие товары. И в том числе они за последнее, например, время вывезли американцы, пользуясь, что они контролируют некие территории, оттуда свыше 480 тысяч тонн хлопка, да, вывезли огромное количество нефти, так, и они, да, действительно уничтожают, сжигают поля при Евфрате, которые находятся под контролем правительства, чтобы был голод в Сирии, чтобы население, значит, оголодавшись, могла поднять бунт против вас. Это правда, абсолютно верная информация, соответствующая действительности. И это, об этом надо говорить. Да? То есть они проиграли их боевики, их различного рода террористические организации в войне. Большая часть территории Сирии контролируется правительством Сирии. Вот это страшное оружие. Оружие называется он голод. И сжигать это, поля пшеницы, вызревшие сейчас, когда надо уже собирать урожай с учетом климатического условия Сирии, они это соответствует действительности. Тут надо думать, как сирийскому народу помочь, потому что мы приложили очень много, и для нас это, если хотите, это лицо. Я считаю, что одной из главных целей должно быть максимальное вытеснение американцев из Сирии. От них, кроме вреда, ничего не... Давайте еще один вопрос, потом уходим на перерыв. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Знаете, у меня вот такой вопрос. Меня очень осторожно, что в структуре занятости у нас увеличивается доля людей, занятых в услугах, в оказании услуг. И все меньше занятых в материальной сфере. Вот, например, наша страна, не дай бог, станет объектом военной агрессии. И такой расклад будет очень неблагоприятным, мы можем войну проиграть. Спасибо.
Ну, я за то, что, ну, дайте так, сфера услуг, она во всем мире, там, очень многих стран преобладающая, да, где-то более, где-то менее. В странах, значит, есть страны, где сфера услуг явно превосходит производство. Я за то, чтобы много у нас производилось, тем более у нас есть большие ресурсы природных, значит, богатств. Есть трудолюбивый народ, это надо дать, заниматься, промышленность надо развивать, кто бы спорил. Давайте еще один вопрос, и мы уйдем на перерыв. Слушаю вас, задавайте.
Алло.
Задавайте.
Семен Аркадьевич, вот скажите, пожалуйста, женщина...
Да, слушаю.
Женщина правильно отметила. Вот если будет страна подвергнута агрессии, допустим, биологическому нападению, оказалось, мы вообще не готовы. У нас вот гражданская оборона на нуле оказалась, понимаете? Ни взаимодействия с местными органами власти, ничего, ни за средств защиты подготовленных, ни сценариев, ничего, понимаете? Это кошмар вообще.
Алло, мы уходим на перерыв, я надеюсь, после перерыва я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Еще раз перед перерывом напоминаю, если успеете, наш телефон 8-495-73-73-948.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну, напоминаю, наш телефон 8-495-73-73-948. Значит, и все-таки я попытаюсь, значит, то, что я хотел начать с чего. Это по поводу обвинений в Соединенных Штатах, что якобы наша разведслужба принимала участие или предпринимает меры для подкупа движения «Талибан» в Афганистане, для того, чтобы они якобы за конкретную сумму убивали американских военнослужащих. Сам по себе постановка вопроса, конечно, абсолютно бред. Почему бред? Вопрос, зачем? Для чего это надо? Какие цели? Вот самый главный вопрос. И второе, на базе чего это все базируется? Где документ? Никаких ничего документов. Кто-то где-то как-то сказал. Наконец, а собственно, что происходит в Афганистане сейчас с американским военнослужащим, с американским военным присутствием в этой стране? По официальным данным Пентагона, Министерства обороны США, за последние месяцы в Афганистане погибло 26 американских военнослужащих. Абсолютное большинство их погибло от СВУ, самодельных взрывных устройств. Потери особых-то там нет сейчас вообще по определению. Потому что американцы, и они сейчас не принимают активное участие в ведении боевых действий, исключая действия авиации, а основная нагрузка лежит на правительственные силы, которые, ну, прямо скажем, не очень эффективно воюют, но такая ситуация. Поэтому там вообще не о чем говорить, особенно учитывая, что в феврале месяце текущего года, этого года, было подписано прямое соглашение между Соединенными Штатами и движением «Талибан» о выводе американских войск. Обратите внимание, они с движением «Талибанским» воюют, подписываются. По сути, это капитуляция. Это не то, что в рамках какого-то международного соглашения, одностороннего принятия решений, к сожалению, которое у нас в свое время было, да, после чего начался вывод советских войск из Афганистана. Это капитуляция перед движением «Талибан», и они уходят оттуда. Потому что 19 лет нахождения американских войск в Афганистане, значит, не дал особо никаких результатов. На сегодняшний день движение «Талибан» контролирует более 70% территории Афганистана в той или иной степени. Да, где-то более жесткий контроль, где-то менее, там, где-то, но 70% это впечатляюще. При этом на пике своего, значит, такого большой численности они не превышали 50-70 тысяч человек. Для сравнения, я вам скажу, что во время нахождения советских войск в Афганистане количество советских, количество разного рода моджахедов, входящих в различные организации, в том числе контролируемые американцами и через межведомственную разведку Пакистана, насчитывало от 200 до 250 тысяч человек, плюс 30-40 тысяч человек, это так называемые проиранские шиитские группировки, в основном Хазараджане и некоторых других районах, в том числе приграничных с Ираном, плюс китайцы поддерживали ультралевые радикальные движения типа Амра и так далее в афганском Бадахшане. Да? И вот, а в Пакистане на многих нескольких лагерях по подготовке, значит, бойцов, значит, начал 100 тысяч одновременно готовить. Чувствуете разницу какую, да? Огромную. А тут «Талибан», который, ну, несравненно меньше представляла, да? Я еще не говорю, что никто ведь «Талибану» не оказывал никакую помощь реально, как американцы и их союзники оказывали, значит, всем этим деятелям, которые воевали против нас. Достаточно сказать, что было проведено ряд операций по линии спецслужб США, Британии и их союзников. Да? Ну, например, операция «Циклон» – это несколько миллиардов долларов было затрачено на поставку вооружения для отрядов моджахедов, которая проводилась под эгидой Центрального разведывательного управления. Значит, операция «Фарадей» – это операция, которая проводилась совместно с разведуправлением Министерства обороны США и так называемые силы специального назначения САС Великобритании. То есть, я уж не говорю о многочисленных поставках. Значит, я еще раз напомню наш телефон 8-495-73-73-948. Значит, которые также по линии этой операции шли поставки вооружений. Ну, в частности, в Египте закупалось большое количество так называемого советского вооружения, которое выдавалось за некое трофейное, и поставлялись туда. Поставлялись перенервозрительно-ракетные комплексы «Стрела-2». Это нашего производства, каким-то образом оказавшись на Ближнем Востоке, тоже поставлялся. А потом, в 1985 году, американцы перешли к прямой поставке более совершенных систем перенервозрительных ракетных комплексов, известных как «Стингер», да? Вы знаете, которые на какое-то время, я вам скажу, создались определенные трудности для использования авиации, вертолетов, самолетов со стороны, значит, нашей стороны и правительственных сил Афганистана. Да? Поэтому все это была открытая помощь, поэтому мы сделали вид, что мы это забыли, что значительная часть, в общем-то, наших потерь была обусловлена вот именно этим. Я скажу, что с 1985 года до поставок «Стингера» ситуация, в общем-то, там складывалась такая, что, казалось, мы все уже, там все подавили, так сказать, да, но переброска «Стингеров», она на какое-то короткое время, ну, повлияла на ситуацию. Но при этом мы делаем вид, что все забыли, о чем говорит то, что мы после 11 сентября, когда началась операция в Афганистане американских союзников под видом борьбы с теми, кто организовал 11 сентября, хотя из 19 членов организации, этих, значит, террористов, которые участвовали в нападении на башни-близнецы, 13 были гражданами Саудовской Аравии. Ни одного гражданина Афганистана. Да? Ну, Афганистан был выбран вот в качестве такой мишени. Почему? Ну, Афганистан вообще интересное государство. Он занимает очень важное геополитическое расположение, которое дает возможность в определенной степени влиять на Китай, потому что граничит с Китаем, на Пакистан, Иран и государства Средней Азии. Да? И планировалось, в общем-то, они сразу говорили, кстати, американцы, о целесообразности переброски ряда ресурсов в Центральной Азии, бывшей Советской Средней Азии, в Индию, Пакистан и туда, к теплым морям, чтобы можно было вывозить это. Ну, в частности, это такой проект, как ТАПИ. Да, слушаю вас. Задавайте вопрос. У нас как вопрос сразу большой, ну, большом объеме. Ну, давайте, задавайте. Да. Задавайте.
Алло.
Да, слушаю. Да.
Да, вот вопрос.
Слушаю.
Немножко на европейский континент хочется вернуться. Вот мало информации про польскую
армию. Давайте.
Что-то вообще неизвестно по, ну, вот, да. Действительно ли она реально, ну, сильна там, или как-то вот, ну, что она из себя представляет?
Я понял, она... значит, ну, польская армия входит в систему НАТО, поэтому все вооружения, тактика обучения осуществляются по стандартам НАТО, да. По численности она приблизительно равна армии Федеративной Республики Германии, там где-то 200 тысяч человек, это так, плюс достаточно большие мобилизационные ресурсы. Ну, вот сейчас, вы знаете, на территории Польши перебрасывается будет ряд частей свыше 2000 военнослужащих с Германии, плюс ядерное оружие, да. Ну, в общем-то, как, она в системе НАТО, поэтому ее надо рассматривать именно в этой системе, а не как самостоятельная единица. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, радио?
Да, давайте, да.
Вот вы рассказываете про Афганистан.
Да, слушаю вас.
Алло, вы рассказываете про Афганистан.
Да, слушаю вас.
Про «Стингеры». А вот тогда же писали, что американцы платили за каждого убитого советского солдата, офицера, платили муджахедам. Что вы знаете про это? Спасибо.
Ну, что я узнаю по этому? Они не просто платили, они оказали помощь в общей сложности на несколько миллиардов долларов. Они проплатили эту войну, поражая ее. Просто мы сделали вид, что мы забыли это. Жалко, что мы забыли. Я считаю, что когда нам выдвигаются всякие идиотские, значит, такие претензии, нам надо вспомнить об этом. Мы вообще молчим, мало говорим, например, что американцы сделали в Ираке, убив 1,5 миллиона человек, разграбив все сокровища, которые там были, исторические значит, артефакты и так далее. А в Афганистане сколько они убили? Куда вывезли, значит, различные исторические ценности. Во время нахождения наших войск в Афганистане наши археологи раскопали на севере Афганистана так называемое бактрийское золото. Да? У меня где-то в библиотеке есть альбом, такой богатый, он не, в очень ограниченном количестве был издан. Мне подарил генерал Шершнев Леонид Иванович, человек, который принимал активное участие в Афганистане. Значит, да, значит, там фантастические по красоте вещи. Мы оставили его в Афганистане. Где оно? Сколько людей погибло в Афганистане? Где оно? Мы почему-то, у нас как-то странно, мы в обороне, а потом как-то оправдываемся. Или же было в свое время 101-е китайское предупреждение, сейчас 101-е, мы возмущены. Надо нам приходить в контратаку, а не ожидать, когда нас в очередной грязи пытается облить. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Сергей. Слушаю.
Вы знаете, вот я по поводу Афганистана, да, вот это высказывание американцев, что наша страна поставляет оружие, чтобы убивать американских солдат. Ну, они что там, белины объели? И вот я хотел вот вам задать...
Да хуже, они говорят, что мы за каждого военнослужащего Америки платим им. 100 тысяч долларов объявляют. Там хуже, там вообще маразм.
Я вот хотел вам задать вопрос, я вас очень уважаю, постоянно вас слушаю. Почему вот исчезла вот эта жесткость в нашем президенте? Вот это вот его легендарное высказывание про чеченских террористов, что будем мочить даже, простите, квартиры. Но вот жестких нет высказываний в адрес американцев. Когда несут такую чушь несусветную.
Вы знаете, я вот только что об этом говорил, что пора нам более жестко оценить ситуацию, да, и переходить в контрнаступление. Нам есть чем предъявить американцам претензии какие. И на Ближнем Востоке страшные претензии, и в Афганистане, да, и вспомнить историю нашего пребывания там, наших войск, когда явно террористическим группировкам оказывали помощь. Никто не забыл, как президент США Рейган встречался с представителями Исламского союза муджахидинов Афганистана 7. Я не буду понять, что это такое. Там был, значит, лидер Исламской партии Афганистана Гульбедин Хекматияр. Их там две было партии. Исламская партия Афганистана Хикматьяра и Халеса, да? И Исламское общество Афганистана Рабони, Саяфом, Исламский союз освобождения Афганистана, движение Исламской революции Афганистана Моджадиди. Вот они рядом сидели с президентом, значит, Соединенных Штатов, и все было, ну, как нормально. Они официально поддерживали эти структуры, которые, по большому счету, были террористические. Я с многими их документами знаком, так сказать, с их основными программами, деятели и так далее. Это было нормально, да, там. Ну, слушайте, нам надо атаковать их. Жесткое, я имею в виду атаковать в пропагандистском плане, информационном плане. Но, к сожалению, пока этого нет. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый
задавайте вечер. Вопрос.
Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, когда наша власть решится признать Луганскую и Донецкую республики, населенные русскими людьми и подвергающимся атакам со стороны убийц эсэсовских?
Значит, я сторонник того, чтобы их признали, все называется вчера, 6 лет, там уже слышит несколько сотен тысяч наших граждан. Я считаю, что это надо сделать. Вот сейчас приняли поправки в Конституцию, там есть и на положение наших соотечественников. Надо принимать их в состав Российской Федерации. Ну, наболело это уже, но будут еще санкции. Ну, мы как бы ничего не делаем, но нас обвиняют американцы, вот, потом же Афганистан, и новые санкции грозят. Нам, по сути, обвиняют как войну, если мы якобы мы убиваем их военнослужащих. Слушайте, хватит, давайте спасать своих граждан, давайте спасать Донбасс, чтобы он вошел в состав России. Я, более того, выступаю за вхождение всего юго-востока Украины, потому что исторически это русские земли. Кто бы там в этническом плане ни жил, они ориентированы на Россию, будь то в Российской империи, в Советском Союзе. Это надо делать. Но не военным способом. Там масса людей, которых надо просто поддержать. А Донбасс, надо принимать было уже, я не знаю, давно, хотя бы хоть сейчас, хоть поздно, чем никогда. Я тут с вами солидарен абсолютно. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Слушаю.
Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Я хочу спросить, вы когда американцы уходили из Ирака, оставили там бандитское государство, ИГИЛ, вот сейчас они собираются уходить из Афганистана, что они там оставят? То есть там наверняка полыхнет гражданская война, они еще завезли туда бандитов различных, и все вот эти бандиты, судя по всему, ИГИЛ.
Ну, слушайте, я понял, значит, ходите честно, откровенно. Афганистан – это страна, где будут еще долго проходить войны, это для того, чтобы объединить Афганистан, навести порядок, там нужно, чтобы победило очень конкретное жесткое движение, да. Возможно, это будет Талибан. Ну, поживем, увидим. Мы сейчас с Афганистаном не граничим, у нас нет 2500-километровой границы, как было Советского Союза, да, и нам надо реально смотреть на вещи, что там происходит. Нам, я еще говорю, нам, на первую очередь, должно интересовать постсоветское пространство. На Ближнем Востоке это Сирия и Ливия, где мы также вовлечены в той или иной степени. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, алло, Григорий, да. Вот я хотел спросить, почему вам не нравится вот этот 91-й год, что там развалилась страна, Прибалтика ушла, Грузия ушла, там Украина, еще кто-то, да, потом вот наступило, это же была демократия, свобода, главы. Вы сейчас говорите, а вы не могли в советское время говорить. Хотя мне тоже нравилось, пионерские лагеря, бесплатное образование, медицина, как бы квартиры давали, ну как бы...
Все, я понял, ваш вопрос понял, значит, я ваш вопрос понял, слушайте, значит, во-первых, во время Советского Союза я говорил намного больше, чем вы можете предположить. Меня все оценили как специалиста и многое мне прощали. На том спасибо. так сказать. Да? Во-вторых, Советский Союз был мощной страной, была моя родина. Ее разрушили в 90-х. Для вас, наверное, это не родина. Вам болтать разрешали там всякую ахинею, всяких, породили всяких этих демократические поросли, а-ля Чубайс. Вам нравилось, когда официально мы сейчас признаем, что в имущественной структуре, которая распределяла имущество по стране, около 100 агентов было американских. Вам это нравится, что ли? Что страна не считалась. Я был, работал в аппарате правительства, в правительстве Маслякова, Примакова, был советником у Юрия Дмитриевича Маслякова, первого зама. Я помню, как мы вели встречу с одним из советников Буша, да, президента США, да, и как он вел себя хамовито. Когда я на него попер, я помню, под столом Юрий Дмитриевич пинал ногой, ты что, мол, хотя он потом говорит, сейчас выйдем, разработаем, что нам надо делать, он был патриотом нашей страны. Вам это нравится? Тоже демократ хренов. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте. Значит, только давайте, что давайте. Услышал у вас здравствуйте. Такую фразу, что давайте ЛНР и ДНР в состав России. Вы что, призываете к пересмотру нерушимости да. границ, нарушению международного права? У нас там граждане появились.
Значит, я вопрос вам понял, отвечаю. Нет, вы слушайте меня внимательно. После распада СССР, развала СССР, да, развала уничтожения Югославии, говорить о нерушимости границ могут только идиоты. Это не пересмотр нерушимых границ, это возврат того, что нам принадлежит и где живут наши граждане, наши соотечественники, подвергающие массовому убийству со стороны нацистских сил. Так называемых вооруженных сил Украины и прочих силовых структур Украины. Тоже мне. Границы ему не нравится пересмотреть. Давно их пора пересмотреть надо в пользу нашего государства. Слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич.
Давайте.
Гвардии рядовой бронетанковых... Деревенский парень.
Вот, Аркадьевич, давай, вот танкист, танкисту задавайте, да.
Я танкист, конечно, и вы танкист. Семен Аркадьевич, вот вы главнокомандующий. Да. 3 национальных проекта из ваших уст. Спасибо.
Ну, первое. Возвращение всех русских, русскоязычных, как угодно их назвать, в Российскую Федерацию. Это большое количество народа. Высококвалифицирован. Это в свое время пассионарная такая часть русского общества, которая ехала на окраины, да, там. Или это потомки тех, кто там служил, да. Вот это номер один. Второй проект, национальный проект. Пересмотреть нашу систему, кому что принадлежит. Я это называю безжирной олигархией. Все то, что приносит большую прибыль, я имею в виду, связано с полезными ископаемыми, нефтями, нефтью, газом, металлами, удобрениями и так далее, должно быть национализировано, создано мощные национальные такие компании, да. Ну и третий вопрос, извините меня, это не требует больших денег, наведение порядка в стране, прекращение вот этой оголтелой демократической, либерастической пропаганды, нацеленной на дестабилизацию ситуации в стране, особенно на фоне откровений американцев, которые прямо говорят, что они хотят использовать против нас. Вот 3 моих национальных проекта, если так называть. Слушаю вас, задавайте.
Алло, здравствуйте.
Задавайте вопрос.
Тоже вопросик такой.
Здравствуйте.
А почему до сих пор Донецк и Луганск не объединились в единую республику? Это кому-то выгодно, что такая идет раздробленность?
Да, я понял. Вопрос понятен. Значит, я считаю, что... Я согласен. Система управления. Я с вами абсолютно согласен. Я давно говорю. Я не понимаю, зачем это отдельная Луганская республика, Донецкая республика. Их давно надо объединить. Значит, какие-то подковерные игры, которые мне, честно говоря, не нравятся. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, Семен Аркадьевич, еще раз здравствуйте. Я вот хотел задать вам вопрос по поводу Беларуси. Вот сейчас вот происходит такая кошмарная ситуация в Беларуси. Вам не кажется, что это будет вторым Крымом Беларуси? Потому что...
Не, ну, вообще, я, вот Лукашенко очень своеобразный, конечно, человек, да, он хочет максимально получить из России все, что можно получить, нефть, газ по каким-то ценам, ну, с одной стороны, я его понимаю, но будем надеяться, что он сохранит там систему управления. Мне трудно, говорит, я не специалист по Белоруссии, что значит второй Крым, да нет, ну, ради бога, надо Беларусь сохранить как дружественное государство, союзное, максимально сделать для этого все, но при этом защищать, конечно, свои национальные интересы тоже. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло.
Да? Говорите.
Добрый день. Слушай, вы уже не первый день на радио. Зачем вы так нервничаете из-за того, что вам звонят эти псевдодемократы? Не тратьте свои нервные клетки на них. Ой, демократы, да, или демократы.
Спасибо, спасибо. Наверное, это... правильно. Вы знаете, я себя превосходно чувствую. Да, ничего, молодец. Значит, я себя очень прекрасно чувствую, когда меня провоцируют. Вот, вот эмоциональный всплеск для меня это как адреналин в крови. Я себя просто и физически, и нравственно чувствую просто великолепно. Поэтому спасибо, вот, особенно к навальнятам обращаюсь. Задавайте чаще вопрос. Ну, вы просто для меня подарок, честное слово. Да, спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, были бы нормальными такие поправки, которые, допустим, две поправки, которые жизнь любого возраста у нас равноценна, что младенца, что старика, ибо она устранила бы какую-то несправедливость в отношении медицинского лечения. И второе, значит, религии у нас должны быть все равны, ибо неизвестно, что будет через 10-15 лет по демографии, и у другой какой-то концессии может быть какое-то недовольство накапливаться со временем. И они должны строить,
значит,
свои...
Значит, по первому вопросу, мне тут...
Дома молельные.
Да, да, я не знаю, о ком вы говорите по поводу религии. Да, у нас... Если вы имеете свидетелей Иеговы, я не знаю, кто, какие демографики. Эта организация во многих странах запрещена. Это центр находится в Соединенных Штатах, оно зачастую наносит серьезный вред. Все остальное у нас равны, все религии. Ислам, христианство, иудаизм, буддизм, все развиваются, какие проблемы. По поводу медицинского, ну, тут понятно, я думаю, так и так всем надо оказывать медицинскую помощь. Да, слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен
Анатольевич.
У меня вот такой вопрос. Я смотрел фильм зарубежного производства. Он связан с шестидневной египетско-израильской войной. И там рассказывалось о том, что Израиль имел, ну, практически преимущество в воздухе. Сбитых МИГов 58, Миражей 10. Насколько
это абсолютное правда? Преимущество, это правда, это правда.
И с чем это связано?
Правда. Это правда.
Ну, сигнет.
Это связано с тем, что... я понял, да. Не, у нас самый... Это была подготовка пилотов. Они не переносили большие нагрузки, старались на небольших скоростях. Второе, совершенно неверно стратегическое выражение использования авиации. Например, во время войны, нанесения удара по Египту, они закрывали ту часть, где считали, израильская авиация полетит, забыв о северной части Египта. Да? А израильтяне прекрасно изучили, что все боевые вылеты, патрулирование идет на южной части. И они пошли, что называется, немножко круговым путем, нанесли удар там, где их не ожидали. И основная авиация была уничтожена не в воздухе, а на аэродромах. Это было такое, это правда. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер. У меня вопрос по Ельцин-центру, который в Москве. Вот особняк на Малой, да, Никитской улице, дом 12.
На Урале, на Урале. Вот, вот, а это как филиал его, да, что-то такое.
Да, да, да. Вот мало того, что 7 лет, да, слушаю, да, в Екатеринбурге, теперь, значит, в Москве. Вот зачем он нам? Да. Причем это вот памятник федерального значения. И даже там Пушкина эта свадьба была с Гончаровой. Ну вот зачем? Да.
Я понял, значит, я понял, он нам совершенно не нужен, он вреден нам. Есть такой, ой, у нас осталось минут, я быстренько отвечу, хороший вопрос. Есть такой Никита Соколов, который в Ельцин-центре возглавляет научную часть, он, например, занимается реабилитацией власовцев и мечтает о том, что в образовательной системе России будут говорить о Власове. Да? Этот центр, он не просто не нужен, он враждебен нашему народу, нашему государству, потому что несет ненужные идеи, там сосредотачивается вся эта демократическая накипь, но если власовщина, иначе не называть, тем более, кто открыто выступает за реабилитацию Власова. Я считаю, что это большая ошибка по Ельцин-центру и в Екатеринбурге, и вот тут вот филиалу на Москве. И не надо этого допускать. Не надо испытывать на прочность страну, не надо с нами экспериментировать. В свое время на Украине недооценили, и как я как-нибудь расскажу вам об операции аэродинамика, к чему привело, мы видим. Нельзя ни в коем случае недооценить ситуацию. У нас время закончилось, к сожалению. Да? Спасибо вам за вопросы. Да? Ну, было приятно на них отвечать. Причем я еще раз говорю, задавайте самые каверзные, неприятные вопросы. Чем более неприятные, тем лучше. Хотя, конечно, задавайте и другие вопросы. Спасибо вам большое.